Тебя. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Он здесь. Аминь. И это большая честь и привилегия быть в Его присутствии. Аминь. И наша конференция продолжается. И я хочу представить вам мужа Божьего, который будет служить сегодня нам. Это Виктор Судаков. Он является основателем и пастором церкви «Новая жизнь» города Екатеринбурга. И сегодня церковь, в которой он служит, является крупнейшей христианской общиной столицы Урала. Аминь. Слава Богу. Мы очень рады снова видеть вас. И добро пожаловать. Добро пожаловать.
Слава Господу. Ну что, драгоценные, доброе утро. Очень рад видеть всех. И очень люблю вашу церковь. Очень люблю каждого из вас. И я верю, что у нас с вами будет прекрасное время сегодня и завтра. Я прилетел. Интересно, что я вылетел из Москвы сегодня рано утром. А прилетел к вам вчера поздно вечером. Вот так вот. Я вообще думаю, что очень интересно будет, когда мы будем уже в небесном городе. Ведь там же как-то будет по-другому время переживаться, да? Вот интересно. Может быть, на самом деле для нас путешествие во вчера, в сегодня будет нормальной вещью. Вот здесь, конечно, это необычно. Здесь это связано с разницей, понятно, что во времени. Вот я когда приехал к вам в этот раз, я, прежде чем откроем Священное Писание, я покажу, что я взял несколько книг своих. Некоторые книги уже у вас есть и были, я привозил, это «Пять органов чувств» и «Маски, крадущие лица». Если у вас нет, вы можете приобрести. Вот. И две книжки, которых я еще не привозил. Первая книга – это «Духовные жажды утомим» или «Три встречи с господином Пушкиным». Вот. Эта книга, ну, в общем, я думаю, это, наверное, одна из лучших, то, что я написал, благословенных книг. Сейчас у нас в Москве закупили большую партию этих книг, чтобы распространять среди правительства России. Потому что когда мы, ну там наши епископы, там Сергей Васильевич Ряховский, думаю, знаете, да, когда они ходят там в Госдуму, они чаще всего на вопрос, а дайте нам что-нибудь почитать о церкви вашей, о вере вашей. Мы даем брошюрки, бывают такие евангелизационные. И, честно говоря, эти евангелизационные брошюрки, они не всегда адекватно нас представляют. То есть они веру представляют, но ну, как бы книгой они, по сути, не являются. Да? И вот они сейчас закупили, вот эти, взяли у нас эти книги и сейчас будут распространять. И еще одна книга, она у меня не новая, но я, вы знаете, я несколько лет назад написал одну книгу, но у меня в сердце было, как будто она незавершенная. И мне Бог показал, чем я должен эту книгу завершить. И мы сделали новое, такое измененное, дополненное, переработанное издание, называется «Колумбы берега мечты». Вот, наверное, самая толстая книга, которую я написал, поэтому это только для таких... Книга чтеев подойдет, если ты не любишь толстые книги читать. Вот. Хотя, конечно, она не такая толстая, как Библия. Но ведь верующие Библию-то не читают, правильно? Вот. Ну, иногда я общаюсь с верующими, я удивлен. Вот. Поэтому, я думаю, тоже это будет для вас благословение. Возьмите эту книгу и читайте. Сегодня утром я хотел бы начать вместе с вами с первой книги Царств, 17 глава. Первая книга Царств, 17 глава. Мы не будем читать про знаменитую битву, которая здесь описывается между Давидом и Голиафом. Давайте прочитаем несколько раньше. Первое Царство, 17 глава. Начнем с 21 стиха. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид свою ношу, оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефы, выступал из рядов филистимских и говорил те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? И отвратился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Драгоценное, наше внутреннее состояние влияет на все сферы нашей жизни. Вот нам порой кажется, что это окружающая жизнь больше всего влияет на нас. Но в действительности мы влияем на окружающую нас жизнь. Потому что вот то, в каком ты находишься состоянии, вот твоя внутренность, а влияет на то, как ты воспринимаешь мир вокруг себя. Я не знаю, как у вас здесь, но праздничные дни в нашей стране, в нашем городе, это, наверное, одно из самых нервных дней в году. Когда люди очень сильно переживают, что они в новогоднюю ночь не наедятся. И поэтому они почему-то вот недели за две до Нового года садятся в машины и начинают судорожно носиться по всему Екатеринбургу в поисках пищи. Они ее находят, слава Богу, сегодня еды много, они привозят к себе домой. А когда ты сидишь вечером, а у тебя в холодильнике полно хорошей еды, ты понемножечку начинаешь оттуда эту еду брать. И получается так, что к Новому году у тебя холодильник опять пустой, ты опять прыгаешь в машину и начинаешь судорожно кататься по всему городу, потому что ты думаешь, что в новогоднюю ночь тебе уже ничего не осталось. И атмосфера ужасная, ужасная. Я не знаю, но ведь... Например, ну наше поколение, а тем более те, кто родился позже нас, мы же никогда не переживали там ни голода, ничего подобного. Я, когда слушал рассказы моей бабушки вот, о военном, о поствоенном времени, ну, это было для меня ну, что-то из другой жизни. Я никогда с этим не сталкивался. Я не могу понять, почему сегодня люди, они в этих огромных мегамолах, супермаркетах с таким остервенением, как будто вот они, ну, вот последние уже хватают, они бегают с этими тележками, сшибая все вокруг там, переворачивая балки, друг друга задевая, ругаясь друг с другом. И я просто как-то... перед Новым годом зашел в магазин, я даже не пошел туда, я просто бросил корзину и сказал жене: убегаем, пока не убили. Что-то было невероятное такое, вот, вот и ну, страшные, страшные вещи. Вот, и вот такая атмосфера. И вот вы знаете, вот, когда едешь вот в такой нервозной атмосфере по городу, вот я думаю, особенно те, кто водит машины, водители, вы меня поймете. Вот когда у тебя вот все хорошо как-то, вот, вот внутри мир и покой и комфорт, ты едешь, и атмосфера нервозности на тебя не влияет особенно. Вот ты едешь на машине, там кто-нибудь хочет обязательно в твой ряд влезть перед тобой, как-то так вот по-наглому, ты думаешь, ну что ты, ну ладно уж, влезай, может там жена рожает или что, ладно, давай, влезай там еще, ну куда. То есть тебе, конечно, смешно, ты весело, ты смеешься, ну в принципе нормально. Но если у тебя что-то внутри не то, ты там, там с женой поругался, или там с детьми у тебя какой-то конфликт, с детьми периодически, они же периодически что-то делают не то, что надо, правильно? Вот. И они как раз делали не то, что надо, вот именно в самый неподходящий момент, когда ты был очень занят, и ты, у тебя было много дел, они сделали не то, что надо, ты раздражен, ты садишься за руль, и тебя начинает, заметьте, сразу все раздражать. Та же самая дорога, та же самая ситуация, но тебя все сразу раздражает. Ну что, куда лезешь? Нет. И ты так давишь на газ, что никто не пролезет. Прямо вот чтобы твой бампер был в нескольких сантиметрах от бампера предыдущей машины, чтобы ни один мотороллер не пролез сюда. Ты едешь вот в таким ситуации, и все, и сидишь, и бывают такие слова у тебя, ты думаешь, ты уже свободен от этих слов. Если, потому что вот я вам скажу... Хочешь узнать свой духовный уровень, вот часто духовный уровень пасторов и проповедников, он проявляется именно за рулем. Именно за рулем. Я думаю иногда, слава Богу, что в эти моменты со мной рядом только моя жена. И вот драгоценный, и когда смотришь на вот эту всю ситуацию, вдруг понимаешь, а что изменилось? Дорога та же, суета та же, нервозность та же. А почему такая разная реакция? Из-за нашего внутреннего состояния. Мы порой этого не понимаем. Я даже обратил внимание, в церкви, когда мы просим о чем-то Бога, то мы чаще всего просим об изменении ситуации вокруг нас. А Бог прежде всего заинтересован в изменении тебя самого. Тебя самого. Когда ты говоришь, Бог, измени всю эту дорогу, Бог говорит, я тебе лучше обувь дам хорошую. Бог меняет нас, чтобы менялось наше отношение. Я, когда учился в школе, то я, ну скажу честно, я не был в такой, в хорошей компании ребят, что ли. Мы были среди таких... Ну, в общем, у нас за поведение были плохие оценки. Вот. И я помню ситуацию. Вот мы сидели в школе, мы с моим другом. Вот. А перед нами сидели две девочки. Прямо перед нами. Для чего они там сидели? Ну, чтобы мы их раздражали, чтобы мы к ним задирались. Ну, и мы сидим и раздражаем. Вот. И одна из них, вот ей как-то было все равно. Вот есть такие, как слон, знаешь, что такое? Ему все равно. А другая все время заводилась. Вопрос, кого мы задирали? У нее была такая необычная фамилия для русских, у этой девочки, которая раздражалась, Васильева. И мы все время сидели, Василек, Василек, мой любимый цветок, Василек, Василек, мой любимый цветок. И чувствую, что она сидит спиной, а чувствуется, напрягается. И когда уже напряжение не выдерживало, то она оборачивалась с линейкой и била. И мы отклонялись, и нам так весело. В общем, в школе и время не терял. Драгоценное. И казалось бы, вот, что, понимаете, вот сидели они обе, но мы задирались только к одной. Почему? Да потому что неинтересно задираться к той, кто не реагирует. То есть, милые мои, нам иногда кажется, что у нас жизнь просто достает, не понимая, что что-то есть в нас. Если бы в нас не было то, за что можно зацепить, нас бы и не цепляли. Нас часто зацепляют. И я сколько раз, как пастор, сталкиваюсь с ситуациями, когда люди подходят вот с обидами. Вот, пастор, помолись за меня, у меня обида. Я понимаю, что некоторые обиды бывают мнимые, то есть нас не обижали, нам кажется, что нас обидели. Но есть обиды и реальные, когда нас реально обидели. Но, драгоценные, независимо от того, реальная обида или мнимая обида, мы должны понять, что обида – это наша неправильная реакция. Наша неправильная реакция. Нам иногда кажется, что так, как с нами, жизнь не поступает так больше ни с кем. А в действительности у всех людей есть свои сложности, есть свои проблемы. Просто люди по-разному на это реагируют. Реагируют. И когда ты думаешь, вот он, мне нужно вот это решение этих проблем, мне нужно вот разрешение этой ситуации. Я вам скажу, вам прежде всего нужен мир в ваше сердце. Это влияет на все. На отношения с женой, на отношения с детьми. Это влияет на карьеру, это влияет на здоровье. Врачи говорят, что большинство болезней, они от нервов. У нас внутри как будто что-то такое беспокойное постоянно, какие-то сложности. Мне отец с детства говорил, сынок, есть повод, а есть причина. Причина всегда внутри. Если есть внутри причина, повод найдется. Не один, так другой. Поймите, если у нас внутри неразрешенная какая-то причина, какая-то проблема, то обязательно что-то нас выведет из себя, что-то нас раздражит. Давид, один из самых моих любимых героев в Ветхом Завете, величайший царь, по сердцу Бога, удивительный военачальник. Но, драгоценные, вот в чем же секрет его уникальной личности? Здесь описывается, когда он был еще юношей, его даже на войну не брали, старшие братья пошли, он остался дома. И вот папа с мамой направляют с едой, ну, потому что нужно солдатам? Еда. Вот. Направляют с едой к старшим солдатам, старшим братьям-солдатам. И он приходит, смотрит. Реальная проблема в виде Голиафа. Каждый день, утром, вечером, поносит воинство Бога живого, да? Он приходит, и он слышит разговоры о том, что за победу над Голиафом вот столько-то будет. Царь так-то благословит, так-то одарит. Он начинает уточнять детали. Потому что бывает, знаешь, говорят, потом победишь и смотришь, а не то. Приз оказался другим. Он выясняет все точно, говорит, так точно по пунктам, что я получу. Ему все объясняет. И тут один из старших братьев, Ильяв, начинает говорить, вот знаете, сколько вот таких слов сказано против нас, да? Да знаю тебя. Ты пришел сюда посмотреть на сражение. Вот есть такие люди, которые, вот они так к тебе относятся, мы понимаем, что мы несовершенны, у каждого из нас есть свои недостатки. Но почему-то, когда общаешься с ними, всегда себя чувствуешь, что ты хуже, чем есть на самом деле. Они как будто видят тебя, вот они как рентгеном тебя просвечивают, и видят, что ты думаешь, ты плохой, ты неплохой, ты ужасен. Ты ужасен. Они начинают тебе говорить, а жизнь и смерть во власти языка. Эти слова ядовитые начинают влиять на человека, правильно же? Но драгоценные, все дело в том, что да, мы в церкви часто говорим о силе слов, но есть еще другая вещь, почему-то не на всех эти слова действуют, что-то есть внутри нас, мы порой думаем, о, там сила проклятия, сила колдовства, я все понимаю, но Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется, что-то есть внутри нас, когда мы доверяем этим словам, гадким словам, нехорошим словам, что-то есть внутри нас, так вот мы смотрим, было сказано против Давида, но смотрите, что внутри него. Он был в мире, и он был в покое. И услышав всю, ты пришел посмотреть на сражение, знаю твое гадкое сердце. Что ты там оставил овец у отца? Что ты пришел сюда? И Давид ответил очень просто. Он, заметьте, он не стал оскорблять в ответ. Он сказал, не слова ли это? Ну, это слова. И такое чувство, что это все как будто раз, и осыпалось. Осыпалось с него. Что-то внутри него было такое, что не допускало проникновению этого яда в его дух, в его сердце. Это не отравляло его. Я вижу иногда порой, что мы, когда мы приходим в церковь, мы настолько разных нужд, столько разных проблем. Но я вижу, что Бог прежде всего стремится изменить нас внутри, что-то внутри сделать. Чтобы пришел мир, гармония, покой пришел. Сколько сегодня раздражений. Я там не говорю ни про политические митинги, ни про магазины, супермаркеты перед Новым годом. Я говорю про христианский мир. Сколько раздражения, сколько злости, сколько обид среди нас, среди верующих. Если вы откроете интернет и почитаете христианские форумы, обсуждения там разных новостей, то 90% это негатив. 90%. Я понимаю, что в этом мире они говорят, что новость на хорошем не сделаешь. Новость делается только на скандале. И такое чувство, что мы научились этому в церкви, и у нас тоже все негативное. Скандалы, разоблачения. Мы живем вокруг этого. И в итоге вот такое чувство, что мы живем по стихиям этого мира. Раздражение и злоба внутри. Любое слово выводит нас из себя. В Ветхом Завете есть еще один пример. Давайте откроем. Вторая книга Паралипоменон. 16 глава. Это уже другой царь. Не Давид. 16 глава, 7 стих. Смотрите. В то время пришел Анани, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Но были ли ефиопляне, ливияне силою большей, с колесницами, всадниками весьма многочисленными, но как ты уповал на Бога, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил, зато отныне будут у тебя воины. И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время». Вот еще один царь. Если Давид был спокоен, когда его несправедливо обвиняли, то Асу же, наоборот, его обличили справедливо. Царь потерял общение с Богом. Он стал вести странные вещи. Он стал вести страну не путями Божьими. К нему пришел человек Божий и начал его обличать. Внутри у Асы творились невероятные вещи. Вот почему, когда он услышал обличение, то он раздражился на пророка. Внутри него пришло вот это раздражение. То есть, драгоценные, видите, все идет изнутри. Изнутри нас. Раздражение, недовольство, негатив. Мы опять-таки думаем, что вот вокруг нас какие-то проблемы, с нами поступают несправедливо. Он говорит не то, что нужно. А если не то, что нужно, то не вовремя. Я сейчас не настроен слушать это. Зачем он мне это сейчас сказал? Надо было попозже. Он же видел, что в каком я состоянии. И мы всегда оправдываем себя и начинаем обвинять другого. Нам кажется, что эти люди не понимают. Они с нами несправедливы. Они говорят все не так. Они говорят все не вовремя. И мы всеми силами начинаем выгораживать себя, вместо того, чтобы посмотреть, что происходит внутри нас. И доходит до того, что, вот смотрите, вот опять-таки в Ветхом Завете, наверное, самая такая классическая история, книга Ионы, последняя, вот 3 глава, 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого до малого. 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И вот 1 стих 4 главы. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Это уже речь не о царе, это о пророке, о служителе Божьем. И опять мы видим, что бывает, у нас уже не просто люди, не просто жизненные ситуации. Нас уже Бог начинает раздражать. И мы уже в небесах видим какую-то несправедливость. Как Сальери говорил, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Нам кажется, что уже небо что-то творит невероятное, неправильное, несправедливое. Хотя если мы посмотрим, ведь в действительности у Ионы в жизни были проблемы, у него внутри что-то творилось. Бог ему говорил идти в одно место, он бежал в другое место. То есть внутри него был беспорядок. И поэтому Божья милость привела к такой странной реакции, к раздражению внутри него. Ему казалось, ну как можно так? Боже, ну как можно так? Врачи говорят, мы живем с вами во время стрессов. Мы живем во время, когда люди, они просто накручены настолько, что взрываются от любой мелочи. Дух Святой касается наших душ, касается наших сердец, и что-то меняется внутри. Мир приходит. Мир. Покой приходит. Вот понимаете, и ты вдруг начинаешь все расценивать иначе. Я летел сюда, когда к вам в Москве нужно было делать пересадку. Там было очень мало времени на пересадку. Я стал переживать, думал, вот сейчас приду, из самолета Екатеринбург-Москва выйду, а самолет Москва-Донецк уже улетит. Как так? И все, накручивать стал. Вскочил в самолете, когда он еще только подруливал. Стал вещи свои собирать. Там мне стюардесса говорит, садись. Я говорю, вы тут поздно прилетели. Сейчас улетит самолет мой. И вдруг чувствую, знаете, что-то происходит внутри меня. Вот справедливые слова начинают меня раздражать. Когда человек, вот в данном случае стюардесса, делает свою работу, я думаю, что она не понимает, что ли? Она не понимает, что ли? Как будто это она виновата, что самолет задержался. Не понимает, что ли? И когда, знаете, пришло вот это осознание, я вдруг подумал, подожди, я лечу в другой город, чтобы служить, чтобы проповедовать. Я могу вот здесь, на этой сцене, наговорить массу красивых и массу правильных слов. Но я думаю, вот это одна из главных проблем современной церкви. Не только современной, а вообще церкви. Мы очень красиво и очень правильно умеем говорить. Но порой, когда мы спускаемся со сцены, мы далеко не поступаем так. Я думаю, ведь в этом же есть сила. Когда я учу, когда я проповедую, я должен жить в соответствии с этим. И я не знаю, как вам, но мне намного важнее, чтобы мой пастор, мой проповедник, это был не какой-то просто, знаете, такой глубокий копатель Писания. Пускай проповеди будут простыми, но пускай он живет так, как проповедует. А иначе происходит обман. Красивый, интересный. Вы заметите, и мы вот окунулись вот в эти великие учения, разные сегодня богословские школы, и вместо того, чтобы принести в церковь реальное познание Бога, все эти глубокое изучение Писания привело только к тому, что разные богословы сражаются друг с другом, и каждый отстаивает свою точку зрения, свои позиции. Я когда смотрю Евангелии я вижу, что Иисус вообще не говорил ничего такого, вот супер-пупер, такого глубокого, вот такого, чего-то такого вот прямо вот. Ну, скажем так, вот, если читаем Новый Завет, чаще Павла труднее понять, чем Господа Христа. Правда же? Но это не наше только мнение, это еще Петр говорил, он говорит, читаю Павла, что-то неудобовразумительное. Ну, в то время это то, то есть это не то, что наш русский перевод там, или вы на украинском читаете? На русском, да? На русском читаете, в Европу ходите. Ой. Конечно, москаль приехал, сейчас учит нас. Но когда читаешь слова Христа, простые слова Христа, вот вся фишка-то в том, что вот это не так-то просто воплотить в своей жизни. Солнце да не зайдет во гневе вашем. А ведь, знаете, даже во гневе есть какое-то удовольствие. Вот ты гневаешься и как-то, знаете, вот расходишься. Даже есть вругань какая-то, вот такой кто-то такой... Наслаждение. Вот вроде плохо, а тебе... Вот знаете, вот есть мазохизм, когда люди получают удовольствие от боли. Ну, чаще всего говорят о физическом мазохизме. Ему там плохо, его бьют, а ему хорошо. Но я намного чаще встречал людей с душевным мазохизмом. Ему делают плохо, ему больно, а ему хорошо. Есть такое вот какое-то... Знаете, ну я не знаю, какое-то вот... Есть кайф от разрушения. Я думаю, не только у меня. Вы знаете, бывает такое состояние, когда где-то высоко в горах, или наоборот, на высоком этаже небоскреба, и там смотришь, там высоко. Или там пропасть какая-то, смотришь, и вдруг где-то изнутри тебя туда начинает притягивать. Бывает у вас такое, да? Вот бывает такое. Думаешь, ты еще притянется? Думаешь, что... Я к чему говорю? Вот где-то в нашей греховной плоти заложена тяга к разрушению. Вот к саморазрушению, к разрушению семьи. Вот почему Бог и дает нам духовную силу противостоять нашей греховной плоти. Вместо разрушения, чтобы приходило созидание. И это созидание, оно прежде всего внутри нас начинается. Созидание внутри нас. Есть вот эти вещи все. Раздражение, когда приходит, должно быть исцеление. Когда внутри какая-то, знаете, нервозность, страх, боязнь. Я не буду открывать Ветхий Завет. Вы помните, сколько раз Господь сказал Иисусу Навину, чтобы он был тверд и очень мужествен. Только так можно исполнить свое призвание, правда же? Тверд и очень мужествен. Мы иногда, когда говорим вот о страхе, вы поймите, вот нет вещей, которые нам дает дьявол. На самом деле, дьявол, он просто берет вещи Божьи и извращает. Дьявол ничего не созидает. Но точно так же и страх. Да он не от дьявола пришел. Это в нас заложено. Страх, вот есть нормальный страх, данный нам свыше. Страх как чувство самосохранения. Это нормально. Вот, например, идешь ты по лесу, и вдруг видишь, идет стая волков. У тебя что? Понимаете, если стая голодных волков, им все равно, помолился ты сейчас. В посте ты. Они голодные, они тебя съедят, правильно же? И когда ты видишь стаю голодных волков, в тебе заложено, и с этим не нужно бороться, это нормально. Страх. Страх выделяет адреналин. Адреналин дает тебе проявить себя так, как ты не можешь себя проявить в обычной ситуации. И вдруг пожилые бабушки очень быстро взбираются на самые высокие деревья. Адреналин. Вы знаете, в адреналине есть же реальные примеры, когда мамы видели своих детей в опасности, они чуть ли не машины передвигали. То есть это вот приходит такое. У меня вот, если я тут про детство свое стал вспоминать, я говорю, мы были в плохой компании. Мы не только были в плохой компании в школе, но мы и вне школы были в плохой компании. Я вот был... Почему меня мама перевела вообще в другую там гимназию в центре города, чтобы меня вырвать? Мы с дружками ходили, мелкие ходили. Как бы сказать? Ну, короче, сады обчищали. Это было до покаяния. Сделаю замечание. Вот. Ходили и ходим. Я до сих пор помню один случай. Идем мы с друзьями, смотрим сад, и там большие яблони с красивыми яблоками. Одна проблема. Нереально высокий забор. Ну, просто огромный забор. Ну, наверное, потому что у него такие яблони, он и забор такой выстроил. Вот. И мы начали, обычный день, будний день, никого нет в садах, все пусто. И мы начинаем карабкаться через забор. Карабкаемся, друг друга подсаживаем. Ну, в общем, с огромным трудом, кое-как, с большими усилиями мы этот забор перелезли. Идем, рвем яблоки. И вдруг из садового домика выбегает дед с вилами. Бежит к нам, и по его виду было понятно, что ему не нравится, что мы здесь делаем. Мы когда его увидели, вы знаете, такой адреналин, я вот вам скажу, вот я как пастор вам скажу честно, мы рванули к забору, никто нас не подсаживал, мы просто так, вот так вот. Я не знаю как, мы с трудом преодолевали, помогая друг другу, подсаживая друг другу. Обратно мы все, вот как в мультиках, вот, знаете, как трансформация, и бежим. Как это произошло? Я не понимаю. Адреналин! И выделяются какие-то вот способности, силы, которых ты в обычной ситуации не можешь никаким образом как-то вот проявить в своей жизни, понимаете? То есть на самом деле это нормально, самосохранение. Есть вот такой страх там, чтобы не прыгать вниз там. Но дьявол берет страх, и он извращает. И начинается страх, как некий панический ужас, как некая боль внутри тебя, которая не то что помогает тебе, а начинает мешать тебе. И словно препятствие сделать то, к чему ты призван. И поэтому нужно разбираться с источниками. Источники в нас опять. Внутри нас. Мы пытаемся найти какую-то идеальную жизнь. Найти идеальную вокруг обстановку, чтобы все было хорошо. Не бывает идеальной обстановки. Всегда какие-то проблемы есть. Да ты никогда не окажешься в таком месте, где все вокруг хорошо. Пока ты на земле живешь. Внутри что-то должно меняться. Вот книжка «Колумбы. Берега мечты». Я ее посвятил памяти своего деда. Мой дед, он сам с Украины, из Полтавы. И в 30-е годы вся его семья была репрессирована. Они украинцы. Ну почему, когда говорят, там у нас же очень много пасторов... В России больших церквей, которые по национальности украинцы. Знаете, да? Украинцы, вот. И мне один проповедник говорит: Виктор, я только знаю одного тебя, русского пастора, у которого вот такая большая церковь в России. Но он не знает, что мой дед-то стопроцентный украинец с Полтавы. Вот. И когда его вся семья была репрессирована, они вынуждены были бежать на Урал. Ну, как вот украинцы часто. Они бежали на Урал. И на нем была такая печать. Сын врага народа. И вот он, я в этой книге немножко о нем тоже рассказываю, как он смог преодолеть, и он основал самую большую медицинский центр на Урале. Огромный медгородок, областная клиническая больница номер один. Она была основана моим дедом, и он был там первым главным врачом. Вот. И не так давно... В нашем городе открывали мемориальную доску в честь моего деда. И мы пригласили родственников, и от родственников должен был кто-то выступить и сказать. Ну и, конечно, все, там моя бабушка, она говорит: Виктор, конечно, выступить будешь ты. Выступать будешь ты. Тебе привычнее, ты будешь выступать. Нужно там 5 минут сказать, поблагодарить, там чуть-чуть о деде рассказать. Ну, в общем, там, поблагодарить все. Я говорю: ну, без проблем, 5 минут скажу. И вот было это открытие, открытие мемориальной доски в памяти о моем деде. Было немного людей, около там 40-50 человек. Ну, там приехали, знаете, там министры здравоохранения нашего региона, вот такие приехали, врачи там, какие-то заслуженные профессоры медицины, в общем, вот приехали все. И вот такие люди стояли, там говорили какие-то слова вот, в честь открытия мемориальной доски. И вот дошла речь до представителя родственников, до меня. Я вышел, стал говорить, и вдруг со мной что-то стало происходить. У меня стала трястись нога. Вот так. Она начинала ходить ходуном, и чем больше я хотел, чтобы она не ходила, тем она мне сильнее ходила. Вот так. Правда? Такого не было со мной никогда. Начала ходить у меня так вот нога, и... Вы понимаете, я имею довольно большой опыт публичных выступлений, 20 с лишним лет. Я проповедовал, ну, вот прошлой осенью проповедовал в Киеве у вас, во дворце Ледовом, там 10 тысяч, и... Нога не дергалась. Тут стоит 50 человек, и у меня как-то странное чувство, и дергается нога. Я не могу сам себе этих вещей объяснить, что происходит. После этого я говорю, я стал молиться, говорю, Господь, что со мной произошло? Почему в этом маленьком у меня какой-то страх, нога дергается вот, непроизвольно? Вы знаете, часто во время молитвы Бог какие-то вещи показывает мне. И я вдруг как будто перенесся в свое детство. Я увидел себя маленьким, как меня водят к врачам. А почему-то особенно какой-то случай, вот как будто вот всплыл. Я его даже не помню, как будто как-то всплывает. Как меня выводят к зубному врачу. А современной молодежи очень трудно объяснить, что такое раньше были зубные врачи. Молодежь не понимает. Сегодня такая техника, что там тебе, знаешь, обезболивающее, супер обезболивающее, так что ты заснул, рот открылся, все. Проснулся, зубы целы. В нашем детстве так не было. У нас были бормашины. Вы помните, да? Бормашины. И когда... Это просто такие сверлильные аппараты. Вот. Вы же тут в Донбассе живете, вы тут землю. Так вот то же самое, только меньше и в зубах. И когда заходишь в сам вот стоматологический кабинет, там уже сам запах был. Здесь сверлят. И сейчас, знаете, какие-то вещи, трубочки во рту, чтобы там человек крови не видел все. А там раньше сплюнь. Ты сплевываешь, там смотришь, там все в крови. Ужас. Больно, ужасно было. Я вдруг увидел вот это, и вот свой детский страх от посещения всех этих медицинских кабинетов. И потом я увидел себя стоящего, мне уже 40 лет, я стою, и вокруг 50 врачей. И у меня что-то внутри, как будто сработало, начинает. Скажи, Виктор, сколько времени прошло? Я понимаю, знаете, да, я верую во Христа, я принял Иисуса Христа, но заметьте, в Священном Писании написано, что с одной стороны мы спасены, а с другой стороны мы спасаемся. Вы увидите слово «спасение» в отношении к верующим в двух временах, как в прошлом, так и в настоящем. Ну, что если в будущем получим новые прославленные тела? Такой драгоценный, да, мы спасены, мы приняли Христа, но процесс спасения сегодня продолжается внутри нас. Понимаете? Не так давно, когда перечитывал книгу Даниила, я обратил внимание на одно выражение. Смотрите, Даниил, 5 глава. Вот характеристика Даниила. Характеристика Даниила, 5 глава, 12 стих. Потому что в нем, в Данииле, оказался высокий дух. Вот последняя глава в моей книге «Колумбы берега мечты». Там называется «Высокий дух». Для меня вот этот человек высокого духа, для меня это что-то особенное. Я всегда в этом стихе обращал внимание вот на это выражение. Высокий дух, высокий дух. Но тут я продолжил читать, и посмотрите. Высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. И в этот раз Бог обратил внимание мое на вот на это вот последнее выражение «разрешать узлы». Вы знаете, я вдруг увидел, что порой какие-то вещи, какие-то события, какие-то происшествия, которые когда-то были в нашей жизни, они словно внутри нас какие-то узелки бывают, завязывают. Мы можем жить спокойно, продолжать жить спокойно, но бывает в самый неподходящий момент этот узелок начинает проявлять себя внутри. И все вроде бы спокойны, а у тебя что-то не то. Потому что внутри какой-то узелок. И вот смотрите, когда Бог приходит, когда Дух Святой приходит, а там, где Дух Господень, там что? Свобода. Вот Он эти узелки развязывать начинает в нашей жизни. Развязывать. Потому что, когда там, где Господь показал вот эти, мой детский страх перед врачами, перед стоматологами, я, конечно, стал молиться, и что-то внутри происходить стало внутри. Как будто вот узелок был когда-то в детстве завязан, и он вдруг развязался. Внутри. Бог делает в моей жизни, ты скажешь, даже после покаяния, даже после покаяния. Какие-то вещи меняет, узелки развязывает. Мы начали церковь в 91-92 году. И люди, которые у нас вот с того времени в церкви, не помнят, что бывали моменты, когда я проповедовал, и вдруг вот как-то не, словно ниоткуда, в речи появлялось не заикание, а какой-то элемент заикания. Мне почему-то некоторые слова было трудно выговорить, там, свидетельство. Я не мог понять, у нас есть врачи, логопеды, я занимался с ними, они говорят, все нормально у тебя, все нормально. И я помню, я молился, говорю, Бог, почему во время, я проповедник, почему у меня во время проповеди иногда бывают какие-то проблемы с речью? Я был на коленях, я молился, просил, Бог, освободи меня от этого. И вдруг я словно увидел такую картину, опять себя каким-то маленьким, в каком-то темном помещении, кричащим. Кричащим так, что уже как будто и голоса не было. То есть, когда вот долго кричит человек. После этого я разговаривал со своей мамой, и мама мне рассказала случай, о котором я уже не помнил. Конечно, однажды, когда она говорит, мы отвели тебя в ясли, ты находился в яслях, ну и как-то капризничал, и в итоге воспитательница в яслях засунула тебя в кладовку черную и закрыла до прихода мамы на несколько часов. И мама говорила, когда я пришла туда, там открыли, то ты, говорит, был такой, что у тебя уже голоса не было, выкричал весь голос. Но вы понимаете, что сейчас бы за такое подали в суд. Ну, в то время какой суд? Она просто забрала меня из яслей, я больше никогда в ясли не ходил. И вот мне мама эту всю историю рассказала, я ее даже не помню. Какие-то вещи бывают, в нашей жизни происходят, в нашем прошлом происходят. Они, может быть, забываются нашим сознанием, но где-то в подсознании живут, как узелок какой-то. И потом раз, какие-то вещи происходят. Бог касается нас, Дух Святой касается, проникая в самое сокровенное. совершая там работу свою, развязывая вот эти узелочки, развязывая эти вещи, освобождая нас внутри. Потому что я возвращаюсь к тому, с чего начал. Когда у нас внутри мир, гармония и комфорт, то мы даже на сложную вокруг нас обстановку реагируем спокойно. Когда внутри что-то не то, мы взрываемся от мелочи. Потом опять приходим к Богу и просим, чтобы Бог убрал все эти мелочи вокруг нас. А Бог желает исцелить что-то внутри тебя. Внутри развязать эти узлы, убрать изнутри тебя эти проблемы, чтобы внутри пришло мир, гармония, комфорт пришел. Чтобы ты убрал эти узелки, за которые порой в дальнейшем дьявол цепляет тебя. Вот что Господь совершает. Наша сегодня конференция, это первая конференция вашей церкви в этом новом 2014 году, правда же? И я думаю, что вы, точно так же, как и я, в новогоднюю ночь встречались с вином Духа Святого, и вы молили Бога, просили Господа. У нас в церкви есть такая большая коробка, коробка мечтания мы называем ее. Там написано «Мечты 2014». И люди свои планы, свои цели, свои мечты пишут, кладут. И мы в новогоднюю ночь всей церковью встречаемся, мы молимся, благословляем. Мы встречаем вместе в молитве. А потом уже, когда уже Новый год встретим, все разъезжаются по домам, по знакомым, друзьям, родным уже праздновать. И мы едем домой с женой тоже спать. И я думаю, у вас точно так же есть какие-то мечтания. Что-то вы хотели достичь в 2013 году, и у вас не получилось, и вы хотите это достичь в этом году. Вы к чему-то хотите прийти в этом году. Вы о чем-то думаете. У вас есть внутри желание. И я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы если есть какие-то узелки внутри, которые, возможно, произошли из-за какого-то слова, или действия, может быть, недавно, а может быть, уже давно, в детстве, чтобы эти узелки были развязаны, и не было внутри вас причин, которые бы препятствовали достичь то, к чему вы стремитесь. Прийти туда, куда вы хотите прийти. Внутри вас. Можно, чтобы кто-то, кто... Музыканты, да? Выйдите. Давайте закроем глаза и склоним головы. В это утро я довольно откровенно поделился с вами вещами своей жизни, своего прошлого, своего детства. Я это рассказал для того, чтобы вы вспомнили свое прошлое. Вы подумали о своей жизни. Потому что Евангелие Иисуса Христа прежде всего меняет и преобразует жизнь. Слово, которое проповедуется не просто для веселости, для хорошего времяпровождения, но для изменения. Я молю, чтобы сегодня Дух Святой через Слово Божье касался и менял ваши жизни. Мы порой так много времени уделяем тому, кто что о нас сказал, там за нашей спиной. Но если внутри нас мир и гармония, то как Давид отвечал, не слова ли это? Не слова ли это? Мало ли кто про тебя что сказал, мало ли. Если внутри тебя, а если внутри тебя проблема, то ее нужно решать. Это самое главное. Не что говорят про тебя, не что происходит вокруг тебя. Это все второстепенные вещи. Самое главное, что происходит внутри, в тебе. Если есть какая-то боль, какие-то вещи, запомни, у Бога есть сила развязать узлы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за это утро. Я благодарю Тебя, Боже, за возможность быть с моими братьями и сестрами здесь, в Доме Божьем, вместе читать Твое Слово, вместе быть в Твоем святом присутствии. И я прошу Тебя, Дух Святой, сделай это Слово личным для каждого, кто находится здесь. Особенно я молю Тебя, касайся людей, у которых внутри есть какие-то узелки, мешающие им исполнить то, к чему они призваны, совершить то, что они должны. Дух Божий, коснись их сейчас. Я молю, Боже, о внутреннем исцелении, о исцелении сердец, о исцелении души прямо сейчас. Пускай Твой святой елей сойдет. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты сейчас здесь. Твоя милость и благодать здесь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты совершаешь сейчас сверхъестественную работу не воинством, не силой, но Духом Твоим. Духом Твоим, Господь. Касайся. 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 Я молю за людей, которые в последнее время чувствуют раздражение. Словно они выбиты из колеи. Коснись, Боже. Покажи причину внутри их. Внутри. Чтобы развязались эти узелки, чтобы они начали 2014 год без этих узлов, без этих проблем внутри себя. Я молю, мой Бог, за тех, у кого внутри до сих пор живет обида. Прямо сейчас, Господь, коснись, развяжи этот узелок обиды. И неважно, мнимая обида или реальная обида, Боже, я молю Тебя, коснись их. Обида — это наша неправильная реакция. Пускай это развяжется внутри нас, чтобы мы отпустили на свободу тех, на кого обижаемся. Прямо сейчас, Дух Святой, работай в сердцах. Дух Святой, работай в сердцах. Работай в сердцах, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Исцеляй. Исцеляй. Сура лабашти клей. Ура манды. Аллилуйя, Иисус. Исцеляй, Господь. Исцеляй, Иисус. Исцеляй. Аллилуйя. Господь, возможно, кому-то покажи вещи из прошлого, возможно, из детства, чтобы исцелить их сердце, чтобы развязать этот узелок, который когда-то был завязан. Узелок страха, казалось бы, беспричинного, который ввергает в ужас и мешает совершать то, к чему мы призваны. Да будет это развязано. Боль, возможно, которая как узелок живет с прошлого, да будет развязан этот узелок. И исцеляй душу. Исцеляй. Аллилуйя. Я молю Тебя, Господь, за семьи, в которых живут эти узелки. Слова, которые были сказаны друг против друга, ядовитые вещи, возможно, измены. И хотя семья живет, но внутри этот узелок, мешающий семье быть счастливой. Я молю Тебя, Господь, касайся сейчас супругов. Исцеляй их сердца. Пускай прошлые обиды уйдут. Прошлая боль уйдет. Горечь уйдет, да придет прощение. Внутри да придет мир. То, что необходимо, чтобы сегодня быть счастливым. Пусть это прошлое останется в прошлом. Но сегодня наше сердце да будет здорово и исцелено во имя Иисуса Христа. Я молю, Господь, за людей, которые в своей жизни пережили предательство, которое как узелок внутри до сих пор продолжает жить и приносить боль в самый неподходящий момент, Господь. Исцели их сейчас, чтобы эта боль, проявляющая себя в самый неподходящий момент, мешающий, чтобы эта боль ушла, чтобы исцеление пришло. Развяжи, Господь. Любовь не раздражается. Любовь всему верит, всего надеется. Я молю, Иисус, чтобы мы учились у Тебя. Тебя предавали, но Ты не переставал любить. Ты не переставал доверять, Ты не переставал верить. Ты верил в Петра, который отрекся от Тебя. Я молю, чтобы мы учились прощать у Тебя. Прощать даже измены, прощать предательство, прощать. Чтобы мы не жили с этой болью внутри себя годами. Да развяжется этот узел во имя Иисуса Христа. Господи, я молю также за людей, у которых есть какие-то физические проблемы, болезни, связанные с внутренней проблемой, из-за чего врачи не могут им помочь. Лекарства не могут им помочь, потому что корень этой болезни внутри. Я молю, Дух Святой, прямо сейчас касайся и исцеляй этих людей внутри, чтобы физическое исцеление пришло через исцеление внутреннее. Прямо сейчас, Господь, прощение, мир да придет в сердце, да развяжутся эти узлы. Пущена будет эта боль, уйдет из души. Касайся, Господь, касайся, Господь, касайся. Исцеляющая сила Духа Святого на этом месте. Касайся, сора лабанды. Да будет Твоя воля, Дух Святой. Господи, да будет Твоя воля. Со Дух Святой, работай. Со ралабаштикле. Аллилуйя, аллилуйя. Со ралабаралададедедедедекле. О, лабаштием. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь, я молю за человека, который... в отличие от Давида, заразился какими-то негативными словами, сказанными в молодости, в юности. Поверил этим словам. И эти слова завязали узлы внутри него. Я молю Тебя, Господи, прямо сейчас. Пускай внутри придет четкое понимание, это были всего лишь
слова человеков. Есть слова людей, а есть Слово Божье. И я молю, мой Бог, чтобы этот человек осознал, это всего лишь слова. Это были всего лишь слова. Да осыпятся эти негативные слова с его души. Да развяжутся эти узлы, да придет внутри свобода. Простор внутри да придет. Во имя Иисуса Христа. Простор. 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 Аллилуйя, Иисус, 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 Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Свобода и простор. Аллилуйя, Иисус. Исцеляй сердце. Я молю Тебя, Боже, убирай все, что мешает нам исполнить те мечты, которые Ты вкладываешь в наши сердца. Что мешают исполнить и достичь тех целей, которые мы поставили на этот год. Я молю, мой Бог, все, что Ты приготовил для нас в этом новом 2014 году, да придет в наши жизни, да придет в наши семьи, да придет в наше служение, да придет в эту церковь, Господь. Исцеляй от того, что может украсть эти мечтания и разбить эти цели. Да придет внутри мир, гармония, свобода, радость. Мир Божий, который превыше, превыше ума, превыше какой-то практической земной разумности. Внутри, Боже, свобода, радость. Аллилуйя, 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 Иисус, Иисус, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Сура ламанды. Аллилуйя, Господь. Исцеляй, исцеляй. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Возьми руку ближнего сейчас. Господь, я молю за всю церковь. Если есть какие-то узлы в отношениях между братьями и сестрами, между служителями, да развяжутся они с начала, с первого месяца этого нового года. Убирай вещи, которые мешают нам правильным, благословенным взаимоотношениям, мешают нам быть в единстве, настоящем, не внешнем, а внутреннем единстве, мешают нам. Убирай, Боже, это все. Чтобы мы были открыты, наши руки, наши сердца были открыты друг для друга, Господь. Никаких узлов, Господь, развязывай. От этих запутанностей, когда мы усложняем, надумываем, да уйдет это все, все эти узлы да уйдут, да будут они развязаны, Господь. Здоровые, честные, чистые отношения друг с другом, друг с другом, друг с другом, друг с другом. Во имя Иисуса Христа. Благослови, благослови, Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, честь и хвала. Аминь. Давай Богу славу большую. Слава Господу. И сейчас, знаешь, так вот, выдохни себя такой. И скажи, свободен. Аминь. Аминь. Храни это. Храни. Потому что мы так, бывает, греемся, напрягаемся. Ничего, нормально, долетел, успел я, все, понимаете? А так вот. Вот часто, знаете, мы так сильно думаем о каких-то целях. Долететь вовремя. Что приносим в жертву само путешествие. Вот вы знаете, в конце еще. Вот есть какие-то определенные цели, к которым мы идем, вот вершины. А есть путь. У тебя есть, к чему ты стремишься, что ты хочешь получить, да? Но сегодня у тебя этого нет, правда же? Но у тебя есть жизнь. И жизнь, она не на вершине, она сегодня здесь. Мы, бывает, так думаем о вершине, думаем, вот там мы заживем, там нам будет хорошо, что мы пропускаем настоящее. Когда тут в песне миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. И мы нервозные, озлобленные, недовольные, бежим куда-то. Потом поднимаемся на вершину, достигаем, что задумали, а это нас не радует. Потому что столько там в прошлом боли и нервов, что уже ничего не хочется. Как люди, они бывают, добираются до новогоднего стола, уже так навоевали, там его и в очереди обозвали, там и это. И такая нервозность, что уже ничего не хочется, да? Достиг, а радости не приносит это все. Купил, вырвал, на столе поставил. Таким трудом, что уже есть сил, нет. Так же. И это постоянно вокруг нас. Я некоторые примеры рассказал. Постоянно. Вот даже когда лечу к вам, подъезжаю к аэропорту, вот просто бытовая ситуация. Я лечу, а там какой-то рейс уже прилетел, выходит муж с женой. Я их не знал, но я по отношениям понял, что муж с женой. И он орет на нее. Так что все в радиусе метров 50 вокруг слышат. Я тебе где сказал стоять? Я 10 кругов сделал, тебе не было. Я тебе где сказал стоять? Это так ужасно смотрится. Так ужасно смотрится. И это даже, знаете, бывает так, что люди так себя ведут, что тебе почему-то стыдно становится. Бывает, да? И вот мы идем, я со своим служителем, который помогал мне с вещами, и вот нам обоим стыдно. Всем стыдно, ему одному не стыдно. Потому что если ты спросишь его, как ты так себя ведешь, он скажет, да я же ей где сказал стоять. То есть он убежден, что его гнев, а то, что он ведет себя как какой-то, как дьявол, как бес какой-то, он даже не понимает это, понимает? Со стороны он не видит этого. Не видит этого. Потом проходит время, ты понимаешь, вот такая твоя жизнь была. Вот это твоя жизнь. Жизнь — это не когда все будет идеально. Жизнь — это когда вот среди проблем, сложностей, она должна была здесь стоять, а она тут не стоит. Почему? Ну, она жена, женщина. Она всегда не там где-то стоит. Если муж не смирится с этим, у него не будет нормальной семейной жизни. Главное, что она вообще где-то пускай стоит хотя бы. Правильно же? Вот я просто рад. Я рад просто, что у меня просто жена просто есть. Все. А если я думал, что она не там, так я всю жизнь бы нервничал. Я бы всю жизнь нервничал. Что она не там, где-то. Надо, чтобы там, она там где-то у древа познания добра и зла со змеем диалоги ведет. Ну, не там все время женщина где-то. Ну, уж пускай. Поэтому, понимаете, то есть нужно вот это отпустить, вот это все вещи. Отпустить. Это твоя жизнь. Это твоя жизнь. Сегодня твоя жизнь. Наслаждайся ей. Будь в мире, будь по... Не завтра. Твоя жизнь. Внутри пускай мир будет.